Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте, у нас сегодня последняя передача из цикла «Библия глазами веры и глазами науки». И я в некотором недоумении, как мне этот цикл завершить. Ну, конечно, хорошо бы дать какие-то выводы. Вот из всего того, о чем мы говорили на протяжении предшествующих 54, вы подумайте, только 54 передач. Но мне этих выводов нет. Почему? Потому что, во-первых, все очень индивидуально, и я могу предложить только свои собственные выводы. Во-вторых, потому что я уже забыл, о чем я говорил на первых передачах. Это почти шутка. Почему? Потому что я помню, о чем шла речь, но каждый раз мы погружаемся в такую проблему, которую невозможно потом, вот как математическую задачу там нашли, x равен тому-то. Вот дальше мы этот x равен тому-то используем. А здесь вот не находится этот x. И поэтому мне очень трудно вернуться там, ко второй или двадцатой, или даже прошлой 54-й передаче для того, чтобы сказать, ну, мы же с вами установили, и теперь из этого мы делаем следующий вывод. Поэтому, может быть, я чуть-чуть поделюсь какими-то своими впечатлениями о том, как я воспринимал эту тему христианства и Ветхий Завет, Новый Завет, Библия, Священное Писание, история Церкви глазами верующего человека и глазами ученого, а я по должностному расписанию ученый. Вот и что с этим можно делать? Я напомню, что на прошлом нашем собеседовании мы знакомились с книгой Гезы Вермиша «Христианство. Как все начиналось». И последнее, о чем я сказал, было то, что для Вермиша в раннем христианстве было три основных течения. Раннее харизматическое христианство, связанное прежде всего с тремя синоптическими евангелиями Матфея, Марк, Лука. Дальше Павлово христианство, которое, конечно, в его посланиях выражено, и христианство Иоаннова. То есть группа вокруг Иоанна Богослова, связанная, безусловно, с его Евангелием, Откровением и тремя посланиями. И Вермиш говорил о том, что они достаточно разные, что харизматическое христианство, оно такое неоформленное, оно говорит о Христе, но мало заморачивается структурами, обрядами и прочим. Павел, наоборот, стремится к упорядочиванию такой внешней стороны церковной жизни и, безусловно, догматики. И Иоанн дополняет все это таким рассуждением о Иисусе как Сыне, а также об Отце и Духе, и у него возникает такое глубокое мистическое созерцательное богословие. И что все эти течения в ранней церкви могли даже не особенно соприкасаться. Я упоминал, скажем, текст Дидахе, учения 12 апостолов, который опирается только на Евангелие от Матфея, хотя, естественно, оно, в общем-то, созвучно и другим разным раннехристианским текстам. И вдруг, когда мы на это смотрим, возникает у нас такой очень шокирующий вопрос, как разве христианство не одинаково? Нет, мы знаем, что сегодня христиане разделены по конфессиям, а кто-то, может быть, даже отрицает право других конфессий называться христианами, будет их называть еретиками. Мы сейчас не будем это выяснять. Но, понятно, они разделились сначала на католиков и православных, потом произошло разделение на протестантов и католиков, и уже пошли дробиться, там был раскол на Руси, старообрядцы, новообрядцы, и в других местах были расколы. Но изначально это христианство было одинаковым, мы на любой схеме это легко увидим. Да не было оно одинаковым. Оно было достаточно разным. Причем здесь мы не упоминали те течения, которые были где-то на краю христианского мира. Например, гностики, с которыми явно спорят, скажем, самые первые христианские авторы. И, возможно, есть уже определенная полемика в текстах Нового Завета. Гностицизм – учение, которое тоже основывается на Евангелии, но трактует его очень своеобразно и придает всему совершенно свой особый смысл.
Появившись на рубеже между христианской системой и язычеством, гностицизм был результатом двух процессов, возникших из различных направлений. Из соприкосновения церкви с одной стороны с языческой мыслью и из попытки философии с другой стороны согласовать христианское откровение со своими системами.
Я уж не говорю там о каких-то иных совершенно нехристианских учениях, которые в Римской империи того времени, конечно же, широко присутствовали. Ну, достаточно упомянуть ту часть иудеев, которые не приняли Христа. Они же тоже никуда не делись. Или римских язычников. Или разнообразные философские школы, которые тоже явно вступали в противоречие с христианством. И в деяниях мы видим, как апостол Павел спорил в Ареопаге, в Афинском совете с представителями разных философских учений.
В книге «Деяний святых апостолов» в 17 главе написано: «С ним спорили и философы. Что он хочет сказать, этот пустослов? Говорили одни. он, кажется, говорит о каких-то странных божествах, говорили другие. А проповедовал им Павел об Иисусе и воскресении.
Так вот, оказывается, что между собой они тоже не то чтобы спорили, хотя иногда и спорили. Мы видим отголоски этих споров и в деяниях апостолов, и в некоторых посланиях, где, скажем, христианство Павла и христианство Петра, то самое харизматическое по терминологии Вермиша, расходятся в вопросе о том, надо ли, например, крестить язычников, и должны ли они соблюдать при этом Моисеев закон, и вообще сохраняется ли это различие на иудеев и язычников внутри христианской церкви, или, по крайней мере, Павел так это понимал, может быть, Петр это понимал совершенно по-другому. Так вот, оказывается, что христианство крайне разнообразно. И, может быть, это вполне естественно, потому что у людей бывает разный склад психики, ума, всего остального, интроверты, экстраверты, а кто-то там скажет знаки зодиака или там холерики, меланхолики и так далее. Мы, во всяком случае, отдаем себе отчет, что мы все достаточно разные, что для кого-то крайне важна вот эта харизматическая свобода, которую мы видим в ранней церкви, но видим не только ее. Для кого-то важна упорядоченность жизни и иерархическая структура, которую мы встречаем у Павла. Для кого-то важно мистическое глубинное созерцание, как у Иоанна. И это было в людях всегда, насколько мы можем об этом судить. И оказывается, что вот эти различия, они могут не оформляться в виде расколов, в виде какого-то конфессионального раздора, нет, наша конфессия правильная, они могут сосуществовать. И более того, в какой-то момент христианские общины могут договариваться друг с другом о взаимном признании, о том, что все эти тексты, написанные внутри разных этих течений, они входят в Новый Завет, все эти общины, существующие не только в разных городах или местностях Римской империи, но и в разных, можно так сказать, областях вот какой-то карты идей, да, они тоже могут объединяться по какому-то определенному принципу, оставляя в стороне, скажем, тех же самых гностиков, манихеев, то есть тех, кто не совпадает по каким-то базовым представлениям. А что это за базовые представления? Ну вот, вера во Христа как Сына Божьего, который пришел в мир для того, чтобы спасти грешников. Вот это, безусловно, то, что объединяет так или иначе все эти течения.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Что нам может дать в этом смысле наука? Что она дает мне? Я не говорю про всех людей вообще. Мне кажется, она очень сильно расширяет и углубляет мое представление о раннем христианстве. Я уж не говорю сейчас об истории Древнего Израиля, мы об этом тоже говорили в этом цикле передач, а потому что она позволяет мне взглянуть на эту историю не как на некий лубок, где все изначально заранее задано, а как на историю поиска. Я начинаю прекрасно понимать, что поиск этот во многом не закончен и сегодня. Глядя на жизнь христиан вокруг себя, глядя на свою собственную жизнь, я понимаю, что при том, что у нас существуют многовековые традиции, существуют обряды, существуют разнообразные церковные структуры, мы зачастую просто не очень понимаем, не очень знаем, к чему все это, а как нам выстроить свою собственную жизнь в 21 веке в связи вот с этими ориентирами и ценностями, куда нам идти дальше. И для кого-то этот поиск становится поводом для ухода из церкви. Для кого-то он становится поводом для попыток реформировать церковь, что-то изменить в ней. Для кого-то для депрессии, для кого-то чем-то еще. Но для меня это становится поводом в том числе и для собственного духовного поиска, что важно и нужно сейчас для меня. Когда я пришел к вере, это было в православной церкви, это было в 86-м году, я сначала был безумным консерватором. Вот говорят, что молодости свойственна такая радикальная революционность, а старости – консерватизм. Я вот не очень верю. Молодости как раз свойственно слепое повиновение некоторым авторитетам, то есть, скорее, ультраконсерватизм. Я таким тоже был. А чем дальше, тем больше я отходил к тому, что многие называют либерализмом. Но на самом деле я бы не называл это никакими ярлыками, я бы сказал, что для меня это было путешествием по истории христианства с остановками во многих удивительных местах, где я открывал, что христианство не всегда было таким, какое оно сегодня, не только у православных, но там у католиков, протестантов и прочих, что в этом нет ничего страшного и что оно всегда было достаточно разным. И для меня, как для человека верующего, это дает возможность находить то, что близко и созвучно именно мне. И я понимаю, что вот эти три основных течения, о которых упоминал Вермиш, это всего лишь три, наверное, их было гораздо больше, и невозможно их так разделить, нельзя говорить, вот эта община там Петрова, это община Павлова. Собственно, Павел сам очень энергично против этого протестовал в Коринфянах.
В послании к Коринфянам в 3 главе написано: «Когда один говорит «я приверженец Павла», а другой говорит «я последователь Аполлоса», то разве вы не поступаете, как все в этом мире? А кто такой Аполлос и кто Павел? Мы всего лишь слуги, с помощью которых вы стали верующими. Я посеял зерно, Аполлос увлажнил его, но вырастил его Господь. Не тот, кто сеет зерно, ни кто поливает его, не важны, только Господь, который выращивает».
Но, тем не менее, что христианство – это не есть не некая аморфная масса, где все сгодится, но это и не есть некая казарма, где все абсолютно одинаково, по ниточке выровнены, все строем ходят и честь друг другу отдают. Что это некая сложно устроенная жизнь. Более того, я начинаю видеть, что христианство в каком-то смысле продолжает развивать многие идеи Нового Ветхого Завета, а не только в том, что касается Христа. Но в Ветхом Завете, например, уже ставится вопрос об отношении Израиля, избранного народа, и всех остальных народов земли. В каком смысле Израиль – народ Божий? В каком смысле он избранный? И Новый Завет дает некоторый очень важный ответ на эти вопросы. Он говорит, что Израиль – это народ, через который в мир приходит весть о Христе, и который становится точкой сборки нового человечества, точкой притяжения остальных людей. При этом, насколько сам исторический Израиль войдет в это новое человечество, это тоже вопрос, это тоже не гарантировано.
Библия. Вера и наука.
И мне кажется, что христианство на протяжении своей истории без конца остается такой точкой сборки. И дело не заканчивается историей самой христианской церкви. Сегодня мы живем в мире, где, скажем так, гораздо чаще, полнее и вернее говорится о том, как уважать каждого человека. В мире, где, скажем, пытки поставлены вне закона, рабство поставлено вне закона, война считается чем-то крайне постыдным. 2000 лет назад ничего подобного никому и в голову не приходило. Это всего лишь некоторые примеры. Но христианство становится точкой сборки для людей, которые мыслят очень по-разному и находят в нем какие-то свои идеалы, находят в нем то, что важно, дорого им, то, что позволяет им жить дальше. И в этом смысле вот это разноголосие, вот это сложно устроенное единство продолжается и сейчас. Христианство, как я сказал в прошлый раз, эволюционирует. Оставаясь самим собой, оно, как когда-то, скажем, если верить биологам, наши какие-то очень далекие предки оставались самими собой, но все время менялись, да? Оно, оставаясь самим собой, приобретает какие-то новые черты, оно занимает какие-то новые места в этом нашем мире, и тем самым вот этот взгляд на историю и Ветхого, и Нового Завета, и Древнего Израиля, и христианской общины с точки зрения науки, вот этот взгляд позволяет, мне кажется, лучше и полнее оценить свое место в этом мире, место в этом мире каждого из нас как христианина. Можно считать, что мы, ну, просто мы еще и верующие, кто-то марки собирает, кто-то вяжет крючком, а мы вот в церковь иногда ходим, у нас такое хобби. В остальном мы все точно такие же. Можно считать, что мы, христиане, должны создать какое-то свое особое христианское государство, но это уже путь религиозного фанатизма, и мы легко видим на некоторых примерах, куда этот путь заводит. Ни в коем случае не надо им идти. А можно видеть христианство как некую силу, которая преображает изнутри этот мир, которая остается вечно юной не в том смысле, что она без конца повторяет все то, что было. Человек, который в 70 лет изображает из себя подростка, смешон и нелеп. Но он остается тем же человеком, просто приобретшим гораздо больше опыта. И вот мне кажется, что научный взгляд на историю христианства, на Библию, на Священное Писание позволяет лучше увидеть, как это происходило. А взгляд сердечный, взгляд духовный, взгляд верующего человека позволяет понять, зачем это происходит, зачем это лично мне и куда это все в конечном итоге приведет. Если вам помогли эти передачи понять что-то новое для себя, увидеть это лучше – я очень рад и надеюсь, что это не последний наш с вами цикл. Так что до новых встреч.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».